Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова, а я добавлю несколько слов о погоде. В Москве сегодня обещают минус один с небольшим снегом, в Санкт-Петербурге от нуля до минус одного, но без осадков. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Тема этого часа. Версия авиакатастрофы Ту-204 у московского аэропорта Домодедово. Итоги конференции по правам человека в Москве. Развитие истории с участием сотрудников ДПС в Челябинске, задержавших мужчину, который вез жену в больницу. Подробно об этом, а также обзор газеты и наши постоянные рубрики. И сегодня в утренней программе «Время свободы» мы спрашиваем вас, как вы оцениваете работу правительства Владимира Путина. В середине часа принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение с ответами вы можете отправлять на номер 8 903 743-2801. Пейджер в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И вы можете также подключиться к дискуссии на эту тему на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в верхней части экрана. В ближайшее время должна быть обнародована официальная версия катастрофы самолета Ту-204, который в ночь на понедельник упал в лесу, не дотянув 1 километра до взлетно-посадочной полосы московского аэропорта Домодедово. Все 8 членов экипажа, которые были на борту самолета, живы и находятся в различных медицинских учреждениях. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по 263 статье Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Любовь Чижова.
Причину происшествия с самолетом Ту-204 устанавливает специально созданная комиссия. В нее вошли представители Межгосударственного авиационного комитета, Федерального агентства воздушного транспорта и следственных органов. На месте приземления самолета найдены бортовые самописцы, которые сейчас расшифровываются специалистами. Кроме того, опрашиваются члены экипажа. Представитель Межгосударственного авиационного комитета Олег Ермолаев заявил, что для установления причин ЧП будут рассматриваться все условия и погодная и эксплуатации самолета, состояние авиатехники, экипажа, работа наземных служб. Конец цитаты. Пока же российские СМИ рассказывают о неофициальных версиях аварии. Издание «Коммерсант» полагает, что по одной из них ЧП могло произойти из-за потери пилотом ориентации в условиях плохой видимости. По второй, экипажу Ту-204, который возвращался из Хургады, могло не хватить топлива. Но эту версию уже активно опровергают в дирекции ООО «Авиастарту», который принадлежал Ту-204. Президент фонда «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов подчеркнул, что назвать точную причину аварии самолета Ту-204 можно будет только после расшифровки черных ящиков, но высказал предположение, из-за чего могло случиться это происшествие.
Я так с первых минут был уверен, что это все-таки тривиальная ошибка, потому что большинство тяжелых летных происшествий происходит именно на этом этапе и по одной и той же ошибке, по причине преждевременного снижения ниже глиссады. Существует глиссада такая, радиоглиссада, по которой должен идти самолет. То есть в этой глиссаде самолет должен быть расположен на этом удалении на высоте минимум 60 метров, а он оказался на высоте 0. Вот главная причина. Почему?
Когда можно будет сказать уже о точных причинах произошедшего?
После опубликования средств объективного контроля.
То есть должны быть расшифрованы черные ящики,
да?
Вот насколько серьезным может быть наказание пилотам, если выяснится, что самолет рухнул из-за их ошибки?
Но это все будет зависеть от многих факторов. Человеческий, он же не только касается экипажа. Например, что экипаж не должным образом был подготовлен руководителями авиакомпании. Это же тоже человеческий фактор, но уже отвечать за это должен тот руководитель, который не должным образом подготовил.
Самолет Ту-204, принадлежащий ульяновской авиакомпании «Авиастарту», стал участником двух инцидентов, которые случились ночью в субботу и в воскресенье. За сутки самолет совершил сразу две аварийные посадки в аэропорту Домодедово. В первый раз по пути в Хургаду, во второй – возвращаясь из Египта. К счастью, никто не погиб. По мнению экспертов, большинство технических проблем Ту-204 связаны с его двигателем. С 2001 года произошло более 20 инцидентов с участием Ту-204. В авариях никто серьезно не пострадал. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
В ближайшее время в Государственной Думе правительство представит отчет о своей работе за год. Об этом накануне заявил премьер-министр страны Владимир Путин, пообещав, что в этом отчете будут приведены основные цифры и оценки состояния российской экономики. Премьер добавил, что в прошлом году удалось оздоровить атмосферу, в которой развивается бизнес в стране. Напомню, что в прошедшие выходные в разных городах России состоялись акции протеста, на которых, в числе прочих, звучали и требования об отставке Владимира Путина с поста премьера, а 10 марта было опубликовано обращение под названием «Путин должен уйти», подписанное известными политиками, правозащитниками и общественными деятелями. И, как сообщают организаторы этой кампании, за две недели было собрано более 16 тысяч подписей. Ну, а наших слушателей мы в утренней программе «Время свободы» спрашиваем, как вы оцениваете работу правительства Владимира Путина. Еще раз напомню, номер для смс-сообщений 8-903-743-2801, пейджер 660-1046, адрес нашего интернет-сайта www.svobodanews.ru. Ну а сейчас давайте узнаем, как оценивают работу путинского правительства жители Владимира. Опрос подготовил Роман Михайлов.
Я вообще не замечаю никаких результатов работы правительства Владимира Путина, ну, по крайней мере, для населения страны или для малого бизнеса.
Ну, есть и положительные, есть и отрицательные стороны. Пенсионеров он тут немножко вроде, ветеран, участник тыла и войны, чтобы квартирами обеспечили. А так, одной рукой вроде чего-то хотят, а другой рукой добавляют. И на рынке все цены выше и выше. Как ни приди, все выше.
Очень и очень плохо. Точнее, наверное, больше сказать некорректно. Пенсионерам все добавляют пенсию, а другой рукой отбирают. Цены-то растут выше крыши за 8 лет. Вон, дороги лучше не стали, работы нету. Вообще, очень плохо. Но есть, конечно, маленький, но плюс. Хотя бы начали с молодым семьям помогать. И бизнесу. Мало, конечно.
Однозначного ответа на этот вопрос у меня нет. Ну, не могу сказать, что правительство работает хорошо или плохо. С одной стороны, все дорожает. Начиная с продуктов и заканчивая коммунальными услугами. Власти только дают обещания. А с другой стороны, вроде появилась какая-то стабильность, надежда на лучшее будущее.
Положительно по одной причине. Он старается. Я вижу, что он хочет это сделать людям. Вот это я положительно. Но не все получается. Ну, конечно, не мне судить, почему. Это вопрос серьезный такой. Я хочу пожелать, чтобы у него все получалось.
Я его уважаю вообще-то. Даже больше, чем Медведева. Просто у нас такая страна тяжелая, что тут не разобраться самому.
Говорят хорошо, но просто до нас доходит. Я не знаю, видать, бюрократия, что ли. На деле вот что-то как-то не доходит.
Ну, в принципе, положительно. Начали с молодым семьям на квартиры добавлять. Большой плюс, конечно.
Вроде стабилизируется. Надежда на будущее есть кое-как. Конечно, хотелось бы лучше, чтобы было.
Так владимирцы отвечали на вопрос. Как вы оцениваете работу правительства Владимира Путина? Для Радио Свобода Роман Михайлов, Владимир. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Вашингтоне завершилась встреча президента США Барака Обамы с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. Разногласия по проблеме расширения еврейских поселений преодолеть не удалось. Совет судей Ингушетии направил обращение президенту России Дмитрию Медведеву с жалобой на давление со стороны главы республики. Мировые суды сегодня рассмотрят дела задержанных в Москве участников акции протеста под названием «День гнева». В Москве сегодня простятся с известной певицей, народной артисткой России Валентиной Толкуновой, которая скончалась в понедельник после тяжелой болезни. В отношении заместителя мэра Москвы Александра Рябинина, курирующего вопросы контроля за инвестициями и контрактами, возбуждено уголовное дело. Проблемы борьбы с производством наркотиков в Афганистане будут обсуждаться сегодня в Брюсселе на расширенном заседании Совета Россия-НАТО. Следующий выпуск новостей в программе «Время свободы» через 15 минут. 10 часов утра. Слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Грани времени». Угрозу историческим зданиям, связанным с памятью о трагедии массовых репрессий, ведущий программы Владимир Кармурза обсуждал с историком Игорем Долуцким и членом правления общества «Мемориал» Никитой Петровым. Программа «Грани времени» сегодня в 10.00. Ну а в программе «Время свободы» сейчас поговорим об информационной картине дня среды 24 марта. Сейчас ко мне в студию пришел мой коллега Марк Крутов. Марк, итак, о чем мы будем рассказывать в наших дневных информационных программах и что будет в вашей программе, которую вы проведете в 12 часов.
Доброе утро, Михаил. Доброе утро всем слушателям «Свободы». В «Свободе» в полдень мы ждем прямого включения из Государственной Думы нашего корреспондента Максима Ярошевского. Депутаты будут рассматривать сегодня в первом чтении несколько интересных законопроектов, в том числе поправки в закон о политических партиях, призванные обеспечить равное освещение их деятельности в региональных средствах массовой информации. Аналогичный закон был принят ранее для федеральных СМИ, однако как раз на их примере независимые политологи делают вывод, что представители партии власти, зачастую занимающие те или иные административные посты во время предвыборных кампаний в регионах, будут по-прежнему доминировать на телеэкранах в сравнении с оппозиционными партиями. Комиссия Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая отслеживает выполнение России своих обязательств перед этой организацией, сегодня представит в Москве промежуточный результат работы над своим очередным докладом. Одно из главных этих обязательств – полная отмена смертной казни, а здесь пока прогресса нет. Докладчик комиссии ПАСЭ Андреас Гросс и его коллеги вчера встретились со спикером Госдумы Борисом Грызловым и услышали от него, что Россия окончательно отменять смертную казнь не намерена из-за, цитата, «террористических угроз». Еще Грызлов вообще недоволен тем, что ПАСЭ продолжает мониторинг России, поскольку, по его мнению, есть страны, где с выполнением обязательств дело обстоит еще хуже, однако в их отношении мониторинг прекращен. Подробности об итогах поездки в Россию Андреаса Гросса и других депутатов ПАСЕ узнаем от корреспондента «Радио Свобода» Данилы Гальперовича. Через час с небольшим вы, Михаил, расскажете нашим слушателям об итогах Паралимпийских игр, где сборная России выступила не в пример успешнее, чем на обычной Олимпиаде, а в дневных информационных программах мы продолжим эту тему. Сегодня в Москве президент Паралимпийского комитета России, уполномоченный по правам человека Владимир Лукин, будет общаться с журналистами и отвечать на вопросы об итогах игр в Ванкувере. Об итогах этой встречи и о том, почему люди с ограниченными возможностями добиваются в спорте больших успехов, чем обычные российские олимпийцы, расскажет корреспондент радио «Свобода» Ольга Вахоничева. Ну и просто напомню темы, о которых наши слушатели уже знают и которые наверняка получат свое развитие в течение сегодняшнего дня. Это уголовное дело против заместителя мэра Москвы Александра Рябинина, вынудившего бизнесмена-строителя подарить его дочери помещение в центре Москвы. Рябинин возглавлял Москонтроль, организацию, которая оформляет разрешительные документы на строительство. И международная тема, о которой радио «Свобода» наверняка расскажет сегодня подробнее. В США известной немецкой автомобильной компании Daimler и трем ее дочерним фирмам предъявлено обвинение в даче взяток представителям нескольких иностранных правительств. Иск подан от имени Министерства юстиции США. Компания Daimler, производящая легковые и грузовые машины марки Mercedes, обвиняется в том, что с 1998 по 2008 год выплатила десятки миллионов долларов в виде взяток представителям властей 22 стран, в числе которых и Россия. Напомним, совсем недавно в центре похожего скандала в России оказалась шведская мебельная компания IKEA, декларирующая борьбу с коррупцией как ключевой принцип своей работы. Но Россия, похоже, готова разрушать любые принципы. Директор IKEA по недвижимости в России Стефан Гросс был уволен за то, что торговый центр в Санкт-Петербурге был подключен к энергосети именно с помощью взяток чиновников.
Спасибо, Марк. В прямом эфире был мой коллега Марк Крутов, который сегодня проведет программу «Свобода в полдень». В Москве накануне прошла конференция по вопросам соблюдения прав человека с участием представителей правозащитных и общественных организаций России, а также дипломатических представителей нескольких стран Европейского Союза. На этой конференции обсуждали трудности, с которыми приходится сталкиваться правозащитникам, работая в России, и обозначили две главные проблемы – когда коррупция и неразвитость демократических институтов. На конференции работал мой коллега Данила Гальперович.
Конференция в Москве, проводимая под эгидой Евросоюза, называется вопросительно. Правозащитники – опасная профессия. Но для журналиста телеканала РЕН-ТВ и ведущей этой конференции Марианы Максимовской вопроса в конце этой фразы нет. Слишком хорошо она помнит судьбу убитой чеченской правозащитницы Натальи Истемировой, которую Марианна знала лично. И слишком часто ей приходится говорить с теми, кто на Северном Кавказе подвергается гонениям за свою деятельность.
Ко мне приезжают очень часто ингушские правозащитники, оставшиеся еще в республике. Сидят на том же диване, на котором сидела Наталья Стемирова, рассказывают о том, что происходит. И я спрашивала их, вот последний разговор у меня был с Магометом Хасбиевым. Я говорила: «Магомед, я перестану делать о вас репортажи, вас убивают. Я показываю вас в эфире, а вас убивают. Я не могу, это грустно мне лично». И он сказал, что нет, наоборот, вот чем больше вы про нас говорите, и вообще чем больше про нас говорят, тем дольше мы живем.
Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Элла Панфилова много говорила о двух российских бедах, вследствие которых у российских правозащитников много работы. В данном случае это не дураки и дороги.
Я вижу два основных системных дефекта, которые упираются вот в то, что мы пока не видим того, чего хотим видеть. Это первый системный дефект. К сожалению, неразвитость наших демократических, базовых демократических институтов. Это основная проблема, политическая проблема. И второй большой дефект, в который мы упираемся, это действительно высокий уровень коррупции во всех сферах.
То, что правозащитников преследует власть и ура-патриоты, вполне объяснимо, но почему за них не заступаются обычные российские граждане, права которых гражданские активисты и пытаются защищать? Директор Института прав человека Валентин Гефтер говорит, что это наследие прошлого, и ситуация будет меняться.
Просто многие люди считают по-прежнему, к сожалению, это поддерживается в общественном мнении очень часто нашими оппонентами, что мы представители чего-то чуждого российского, там, менталитету, государству, всему тому, что исконно. Я думаю, что это большая ошибка, потому что многие люди, знающие хорошо историю России последних веков, понимают прекрасно, что те заступники, как говорится, были в России всегда. А что такое правозащитники, как не заступники? И это совсем не заступники на чужие деньги или за богатых там, или каких-то выделенных людей. Это много работы в защиту простого обычного человека.
Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева уверена, что недавно появившиеся инициативы гражданских активистов будут поддержаны по всей стране.
Недавно возникло, я могу уже сказать, стало движением, так его называют, движение 31. Каждое 31 число в том месяце, в котором есть 31 число, выходить в защиту 31 статьи Конституции Российской Федерации, которая гарантирует нам право на мирные, без оружия, митинги, шествия, демонстрации, пикеты и так далее. 31 марта исполнится год после того, как в Москве впервые начались эти митинги в 6 часов вечера на Триумфальной площади. Вот 31 января уже 17 российских городов участвовали, ну, в них тоже были проведены такие же митинги. И еще 8 городов заявили, что тоже выйдут на такие же митинги 31 марта.
Но уполномоченный по правам человека в Москве Александр Музыканский говорит, что власти столицы вряд ли отступят от своего нынешнего запрета на акции по 31 числам.
Сейчас уже обе стороны вошли в такой клинч, когда никто не может отступить ни на полшага. Правительство Москвы не может разрешить, потому что это будет означать, что оно отступило. Правозащитники по тем же причинам тоже не могут отказаться, не могут принять, скажем, любое другое предложение. Но вот это очень нехорошая ситуация. Я не думаю, что вот эти две стороны, противостоящие друг другу, смогут в ближайшее время договориться. Поэтому, как будут развиваться события, не могу даже прогнозировать.
В ситуации, когда люди, выходя на защиту своих конституционных прав, сталкиваются со спецподразделениями милиции и знают, что правосудие вряд ли выступит на их стороне, профессия правозащитника остается в России действительно одной из самых опасных. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Сейчас постоянная рубрика нашей программы. Это рубрика «Сегодня в Америке». Одна из главных тем, которой переговоры президента США Барака Обамы и премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху. У микрофона в Нью-Йорке мой коллега Юрий Жигалкин.
Во вторник президент Обама встретился в Белом доме с премьер-министром Израиля Нетаньяху и министром обороны Бараком. Встреча, запланированная еще до заявления Израиля о строительстве жилья для евреев в Восточном Иерусалиме, вызвала особый интерес прессы, который во многом не был удовлетворен. Полуторачасовые переговоры президента Обамы и премьер-министра Нетаньяху в Белом доме явно выделялись из традиционного дипломатического протокола. Они не были обрамлены процедурами публичного приветствия иностранного руководителя и ответов на вопросы журналистов после завершения встречи. Кое-кто из наблюдателей видит в этом нежелание президента Обамы продолжать выдерживать линию публичного давления на Израиль, которая не дала желаемых результатов, но вызвала резкое охлаждение двусторонних отношений. Хотя никаких официальных заявлений относительно тем, обсуждавшихся в овальном кабинете, сделано не было, американские эксперты считают, что сейчас в кризисный момент в отношениях двух стран более важна символика встречи, чем ее содержание. Вот что в интервью Алану Давыдову сказал глава Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерман.
Несомненно, это знак примирения двух лидеров. Нетаньяху не первый среди израильских премьеров, отношения которых с американскими президентами складывались негладко. Конфликты были у Ицхака Рабина с Джимми Картером и у Ицхака Шамира с Джорджем Бушем-старшим. У Нетаньяху же трения были еще с Биллом Клинтоном. Скорее всего, обе стороны осознали необходимость сбавить тон, ибо демонстрация жесткой позиции в отношении друг друга ни к чему хорошему не приведет. Чем вы объясните твердость Нетаньяху, который не уступает Вашингтону и не отказывается от идеи строительства нового жилья для евреев в Восточном Иерусалиме? В вопросе об Иерусалиме Нетаньяху, судя по всему, имеет огромную поддержку у себя дома. Не только его личные убеждения, но и его коалиция пострадает, если он будет придерживаться иной позиции в отношении поселений. Напомню, что ни один из предшественников Нетаньяху также никогда не заявлял о намерении заморозить строительство жилья для евреев в Иерусалиме, даже на время. При этом, на мой взгляд, неубедительно выглядит довод Обамы: остановите строительство в Восточном Иерусалиме и получите возможность вести диалог с палестинцами. Ведь этот диалог уже идет с 93 года и до нынешнего момента не был обусловлен приостановкой строительства в Иерусалиме. И все же, как вы думаете, добился ли Обама неких уступок от израильского премьера во имя возобновления мирных переговоров? Обама, конечно, может получить ряд личных заверений Нетаньяху не делать чего-то какое-то время. Но мне сейчас более интересно, как будут развиваться события после того, как в сентябре истечет объявленный Нетаньяху 10-месячный мораторий на строительство еврейских поселений на Западном берегу. Вопрос возобновления переговоров крайне сложный, ведь между израильтянами и палестинцами уже шли переговоры, когда премьером был Эхуд Ольмерт. Переговоры были приостановлены после того, как израильтяне решили ответить на ракетные атаки палестинских боевиков из сектора Газа. Однако новая администрация США, придя в Белый дом, решила поставить во главу угла вопрос об израильских поселениях, рассчитывая, что это поможет ей укрепить свои позиции в остальном арабском мире. Вместо этого возникли новые барьеры на пути переговоров. Каким может быть выход из этого тупика, непонятно. Сказал Харви Сикерман, президент Филадельфийского института международных исследований.
С ним беседовал Алан Давыдов. Попытки администрации убедить Израиль заморозить строительство жилья в Иерусалиме и расширение поселений в качестве предварительного шага для возобновления переговоров с палестинцами могут быть менее весомыми в глазах израильтян, еще и потому, что Белый дом и Конгресс говорят с Израилем на совершенно разных языках. Если из Белого дома слышатся предупреждения и даже слова раздражения, то в Конгрессе премьер-министр Израиля услышал во вторник только слова приветствия и поддержки. Причем это почти единственный случай в политически накаленной атмосфере Вашингтона, когда и демократы, и республиканцы выступают единым фронтом. «Мы поддерживаем Израиль», — заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. «У нас нет в мире более близкого союзника, чем Израиль», — согласился лидер республиканцев Джон Беннер. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
В 2 часа дня сегодня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров». Темы: жертвы Второй мировой, русские ученые как перемещенные лица, новая книга. Перемещенные лица на киноэкране к 60-летию фильма Роберто Росселлини «Стромболи. Земля Божья». Заметки Михаила Талалая. Социализм как ругательство, реформа здравоохранения и американская психология. Эссе Бориса Парамонова. Культурная панорама и, конечно, новые музыкальные записи. Ну а в нашей программе после краткой сводки новостей будем беседовать с нашими слушателями о том, как они оценивают работу правительства Владимира Путина. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мировые суды сегодня рассмотрят дела задержанных участников акции протеста под названием «День гнева». В минувшую субботу при попытке провести несогласованный с властями митинг на Пушкинской площади в Москве были задержаны более 70 человек. Совет судей Ингушетии направил обращение президенту России Дмитрию Медведеву с жалобой на давление со стороны главы республики. В постановлении утверждается, что президент Ингушетии Юнусбек Евкуров вмешивается в работу судей и требует выносить нужные ему решения. Постановление подписали председатель Совета судей Ингушетии Магомед Даурбеков и три его заместителя. В Москве сегодня простятся с известной певицей, народной артисткой России Валентиной Толкуновой. Она скончалась в Буткинской больнице в понедельник на 64-м году жизни после тяжелой болезни. Гражданская панихида пройдет в Театре эстрады. Затем состоится отпевание в храме Вознесения у Никитских ворот. Похоронят Валентину Толкунову на Троекурском кладбище в Москве. В Вашингтоне завершилась встреча президента США Барака Обамы с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. Переговоры продолжались полтора часа, после чего оба политика не вышли к прессе, как предусматривает традиция. Наблюдатели считают это признаком сохраняющихся разногласий по проблеме расширения еврейских поселений на палестинских территориях. Проблемы борьбы с производством наркотиков в Афганистане будут обсуждаться сегодня в Брюсселе на расширенном заседании Совета России и НАТО. С докладом об угрозах, которые представляет афганская наркоторговля для России, Центральной Азии и Европы, выступит глава Российской федеральной службы по наркоконтролю Виктор Иванов. В Пакистане, в районе, прилегающем к афганской границе, в результате ракетного удара с беспилотного американского самолета убиты 4 боевика. Президент США Барак Обама подписал принятый Конгрессом законопроект о крупной реформе системы медицинского страхования. Ее стоимость 938 миллиардов долларов. Великобритания высылает одного из израильских дипломатов после расследования факта использования фальшивых британских паспортов во время убийства в Дубае одного из лидеров Хамаса.
Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Свинков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. В ближайшее время в Государственной Думе правительство представит отчет о своей работе за год. Об этом накануне заявил премьер-министр страны Владимир Путин, пообещав, что в этом отчете будут приведены основные цифры и оценки состояния российской экономики. Премьер добавил, что в прошлом году удалось оздоровить атмосферу, в которой развивается бизнес в стране. Напомню, что в прошедшие выходные в разных городах России состоялись акции протеста, на которых, в числе прочих, звучали и требования об отставке Владимира Путина с поста премьер-министра. О наиболее весомых достижениях и неудачах российского правительства за прошедший год корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская побеседовала с директором департамента стратегического анализа компании ФБК Игорем Николаевым.
Самое главное, это все-таки, что у нас происходит с динамикой ВВП. Растет, падает, особенно с учетом того, что был кризис, особенно с учетом того, что федеральный бюджет принимался в два захода. Так вот, главный недостаток – это то, что экономика России обвально обвалилась. Извините за тавтологию. В 2009 году почти на 8%. И я напомню, что первоначально бюджет осенью 2008 года принимался с расчетом, потому что экономика будет расти более чем на 6%. Это осенью 2008 года, когда кризис уже входил в острую фазу, мы, тем не менее, умудрились принять такой федеральный бюджет. Но весной пересмотрели этот бюджет, и окончательный прогноз согласно бюджету федеральному на 2009 год был падение ВВП на 2,2%. В результате получилось почти минус 8, минус 7,9%, и это худший результат среди G20 по итогам 2009 года на фоне того, что происходило с быстро развивающимися экономиками, такими как китайская, бразильская, индийская, мы провалились. Плюс относительно это то, что удалось удержать инфляцию. Причиной того, что инфляция у нас была низкая, я напомню, 8,8, это резкое снижение потребительской активности граждан.
Что вы можете сказать об упущенных возможностях?
Мы имели возможность достаточно быстро перейти к динамичному росту или даже не опускаться в минус, если бы мы правильно сконцентрировались на приоритетах антикризисной политики, на стимулировании спроса, инвестиционного спроса и через него спроса потребительского. Но у нас приоритеты были другие. Поддержка банков, поддержка отдельных предприятий и повышение социальной защищенности граждан. Строго говоря, такой приоритет не может быть приоритетом антикризисной политики. Мы обрекли себя на то, что в ближайшие годы будем стремительно наращивать социальные расходы, выполнять эти обязательства, в то время как экономика не генерирует достаточных доходов. А это значит, что нам к по-настоящему динамичному развитию будет перейти невозможно.
Что должно сделать правительство и что может сделать правительство в течение ближайшего года?
Признать ошибки и сделать правильные выводы. Выводы должны состоять в том, что никакого в дальнейшем популизма не должно быть в принятии решений. Должны быть пересмотрены приоритеты. Если хороший и правильный приоритет – это стимулирование инфраструктуры, транспортной, жилищно-коммунальной, значит, надо те на самом деле не такие уж теперь большие деньги, которые есть у государства, направлять именно в эти сферы. Упертость в правильности того, что мы делали, при фактических результатах, доказывающих обратное, вот это большая ошибка. Я надеюсь, эту ошибку больше не надо пролонгировать на будущее, на ближайшие месяцы и на годы.
С директором департамента стратегического анализа компании ФБК Игорем Николаевым беседовала Елена Поляковская. У нас в студии заработал телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сегодня мы спрашиваем вас, как вы оцениваете работу правительства Владимира Путина. И первым до нас дозвонился Федор. Федор, доброе утро.
Здравствуйте. Я постараюсь быть объективным. Собственно, правительством, кто и где, когда был доволен. В советские времена тоже, в 93-й тоже инфляция, 2098 год девальвация, 2008 кризис. И никогда никто не был доволен. Дело в том, что сейчас девальвацию держат, усумеет держать. Или нет, вопрос. А то, что вот касается отставки правительства, но ведь это по представлению президента Государственная Дума утверждает премьер-министра. Вправе ли мы требовать его отставки? Вот это интересный вопрос. А потом то, что согласен или не согласен, конечно, правительство работает плохо. Очень-очень плохо. Но дело в том, что Владимир Путин сказал, он говорит, я работаю как на галерах, я работаю день и ночь и очень старается. Не знаю. Старается человек, старается. Посмотрим, поживем, увидим.
Ну что ж, поживем, увидим. Это был звонок из Петербурга от Федора. Наши слушатели пишут нам, присылают смс-сообщение на номер 8-903-743-2801 и на пейджер 660-1046. Вот один из слушателей называет правительство Владимира Путина правительством упущенных возможностей. Татьяна, я отрицательно отношусь к работе Путина. В кризис Россия больше других пострадала, экономика упала на 8%, если в Европе цены падали на продукты, в России росли, коррупция зашкаливает, закрываются тысячи предприятий. Еще один слушатель, который, к сожалению, не подписался, пишет, что оценивает работу правительства Путина безобразно, потому что нет закона об ответственности высших лиц. Наш постоянный слушатель Майорова, положа руку на сердце, никак, если не сказать отвратительно. Все слова, абсолютно не вяжущиеся с делом. Наверное, Путин не понимает, что многим нужен не просто кусок хлеба с маслом, а совсем другой воздух. И прежде всего, воздух свободы. У нас есть еще звонки. Елена из Москвы, вы в прямом эфире. Как вы оцениваете работу правительства Владимира Путина?
Доброе утро.
Доброе утро.
Вот я считаю, что Путин спас Россию. В каком смысле? Он, вот Ходорковский ведь хотел продать Сибнефть и ЮКОС хотел продать американцам. Путин этому помешал. А если бы Ходорковскому удалось это сделать, с Россией было бы покончено, она бы превратилась в колонию.
Это мнение Елены, слушательницы из Москвы. Сейчас узнаем мнение Владимира, тоже из российской столицы. Звонок. Владимир, ваша оценка работы правительства.
Доброе утро, свобода. Доброе утро, страна. Я бы, конечно, не останавливался на некие оценки. Я бы подвел итоги, я бы сказал так, больше. Во-первых, можно за правление Путина, я так говорю, было провалено все, что можно провалить, как в внутренней политике, так и во внешней политике. Были нарушены интеграционные моменты, в первую очередь с Украиной. Было нарушено вот строительство вот этих всех обводных путей. Он не понимает, что это есть рабочие места в первую очередь гражданам Российской Федерации. Интеграционные моменты, которые нас связывали на протяжении 300 лет, это уникальная позиция с истории. Ни одна этническая форма не имела таких интеграционных форм, как Украина с Россией. Им было добросовестно это нарушено.
Владимир, ну ваша позиция понятна, вы негативно оцениваете деятельность правительства Владимира Путина. Давайте еще дадим высказаться Петру из Москвы. Петр, здравствуйте.
Доброе утро. Ну, я тоже негативно оцениваю. Ну, хотя бы взять такие моменты. Вот гость говорил, что социальные расходы у нас растут. Ну, в США 16% от ВВП на медицину, Европа 7%. По образованию и науке то же самое, 7-8%. А у России 3%, в районе 3% ВВП мы тратим на эти важные социальные статьи. Вопрос, а куда же деваются остальные проценты? которые на ВВП в развитых странах идут на социальные моменты. Вот. Ну и в целом, мне кажется, провально все это считаю. В правительстве я считаю 2 от силы 3 министра, которые являются профессионалами. Вот. Продолжались эти безумные авантюры с Северным и Южным потоком. Зачем? Вместо того, чтобы налаживать отношения нормальные, прокладывают эти трубопроводы и так далее, и тому подобное.
Это был звонок из Москвы от Петра. В следующем часе мы вновь будем принимать звонки в прямой эфир и прочитаем тот вал сообщений, который приходит нам на номер 8-903-743-2801 и на наш пейджер в Москве 660-1046.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире программа «Время свободы». Сейчас узнаем, с какими заголовками на первых полосах вышли сегодня утренние российские газеты. Рядом со мной в студии наш обозреватель Надежда Перцева. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Вам слово.
Начнем с новой газеты. Газета задается вопросом в очередной, видимо, уже раз, куда же ушли деньги ЮКОСа. И, по мнению газеты, они скормлены бюрократией под видом реформы ЖКХ и уже кончились. И теперь реформа продолжится за счет населения. Вообще, ЖКХ сегодня главная тема новой газеты. И на первой полосе вот этот замечательный, скажем так, заголовок, который звучит так: «Все у нас через ЖКХ». Также в этом номере новой газеты то, что включает в себя ЖКХ, как убирают мусор в столице, это миллионные откаты генерала Рейдера и персонажей дела Довгия. Также о рекордном росте тарифов ЖКХ, который установлен был в Свердловской области, это 244,3%. И мэр Самары Виктор Тархов уверен, что тему неуемного роста тарифов в его регионе раздувают оппоненты во главе с Борисом Грызловым. Интервью в сегодняшнем номере «Новой газеты». Контрольные подозрения против заместителя Юрия Лужкова завели уголовное дело. Я знаю, что на эту тему у нас будет материал в следующем часе, поэтому я не буду подробнее рассказывать об этом. Но только обращу внимание, что эта тема сегодня присутствует на страницах
практически всех
изданий, да. Затем переходим к следующей теме. Управляющий компанию по возведению инновационного центра возле Сколково возглавит Виктор Вексельберг. Об этом сегодня пишут «Ведомости», а также и другие издания. И заголовок замечательный: «Солнце инноваций». Газета отмечает, что он много вкладывает в инновационные проекты и имеет хорошие связи за рубежом, объясняют чиновники. Такое назначение. Но мне-то это просто близко, потому что я живу на границе как раз Запада. И меня волнует, что же будет перед, что называется, окнами моего дома. Об этом же сегодня на первой полосе пишет и газета «Коммерсант». Называется публикация «Человек Кремний». А вот независимая газета сегодня открывает первую полосу заголовком «Борьба за права человека до последнего патрона». Председатель Госдумы Борис Грызлов, поясняет газета, на встрече с европейскими парламентариями заявил вчера, что Россия воздерживается от ратификации 6-го протокола об отмене смертной казни. Эксперты независимой газеты считают это выступление спикера сугубо партийным делом. «Борьба за права человека до последнего патрона» – независимая газета. Водные процедуры. Этой весной во всех регионах России ожидаются серьезные наводнения, полагают новые известия. Газета напоминает, что были небывалые снегопады во всех регионах страны. И по данным Министерства природных ресурсов, толщина льда на реках и озерах в среднем в 1,5 раза больше, чем в предыдущие годы. Под угрозой затопления в России находятся жители 3000 населенных пунктов, в которых живут 2 миллиона человек. Что в разных уголках нашей страны делается для спасения городов и весей от наводнений, пытаются выяснить корреспонденты новых известий. А вот российская газета на первой полосе напоминает, что 28 марта жители 5 российских регионов Камчатка, Чукотка, Удмуртская республика и Самарская область станут ближе на 1 час к Москве или Москва к ним, отмечает российская газета. Это с какой стороны посмотреть? Вот что изменится после 28 марта, читайте на первой странице российской газеты. В публикации «Затянули пояса».
Спасибо, Надежда. В прямом эфире была моя коллега Надежда Перцева. Следующий обзор прессы у нас в программе примерно через 30 минут. В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Вашингтоне завершилась встреча президента США Барака Обамы с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. Разногласия по проблеме расширения еврейских поселений преодолеть не удалось. Совет судей Ингушетии направил обращение президенту России Дмитрию Медведеву с жалобой на давление со стороны главы республики. Мировые суды рассмотрят дела задержанных в Москве участников акции протеста под названием «День гнева». В Москве сегодня простятся с известной певицей, народной артисткой России Валентиной Толкуновой, которая скончалась в понедельник после тяжелой болезни. В отношении заместителя мэра Москвы Александра Рябинина, курирующего вопросы контроля за инвестициями и контрактами, возбуждено уголовное дело. Проблемы борьбы с производством наркотиков в Афганистане будут обсуждаться сегодня в Брюсселе на расширенном заседании Совета Россия-НАТО. Президент США Барак Обама подписал принятый Конгрессом законопроект о крупной реформе системы медицинского страхования. Великобритания высылает одного из израильских дипломатов. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Городской репортаж в программе «Время свободы». Сотрудники ГИБДД отрицают свою вину в получившем широкую огласку конфликте с водителем Алексеем Прокопенко, который вез жену в больницу. Инспекторы Челябинского ДПС, остановившие автомобиль, говорят, что женщина, сидевшая на пассажирском месте, не производила впечатления больной, а сотрудники больницы просят не втягивать их в этот конфликт и заявляют, что жена Алексея обращалась к врачу неофициально. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев.
Руководство ГИБДД не склонно осуждать своих сотрудников и всеми силами пытается объяснить все исполнением служебных обязанностей, говорит Сергей Курышев, руководитель областного управления ГИБДД.
Ситуация была несколько нестандартной. Водитель вел себя несколько взвинченно, поскольку, с его слов, он торопился в больницу по личным проблемам, там, связанным со здоровьем его близких. Эта ситуация пока разбирается, понятно. Тем не менее, в нарушение требований действующего законодательства он оставил место административного правонарушения и самостоятельно уехал. Естественно, выполняя свои прямые функциональные обязанности, работники госавтоинспекции были вынуждены его задержать.
За 2 недели до этого ЧП в семье Алексея Прокопенко и его жены Виктории родился ребенок. 11 марта у женщины вдруг открылось послеродовое кровотечение. Супруги быстро собрались и поехали в больницу. Неподалеку от проходной их остановили сотрудники ГИБДД. Якобы Алексей на своем Ниссане не пропустил пешехода.
Когда он меня остановил, я прижался к нему, а не к обочине. Открыл окно и сказал шефу: у меня жена кровью истекает на заднем сиденье лежит. Мы едем в больницу, которая через 200 метров. На что он ответил абсолютным равнодушием, ничего на вас больше представился. И единственное, что можно было разобрать, что сказал городской ГИБДД. Я говорю: я понял, предъявите ваши документы, и я протянул ему свои документы. Вот, а после этого началось затягивание. То есть...
Алексей объяснил сотруднику ДПС, что очень торопится, что везет в больницу, до которой считанные метры, жену. Однако инспектор отошел от машины, стал разговаривать с кем-то по телефону и явно не торопился отпускать задержанных. Крикнув о том, что сейчас отвезет жену и вернется, Алексей завел машину и поехал в больницу. Теперь, по прошествии времени, он уверен, что и задержали его безосновательно.
Сейчас, когда уже спокойно приходится переосмысливать неоднократно эту ситуацию, я могу утверждать, что пешехода не было, но тогда я соглашался на все абсолютно, чтобы ускорить процесс как-то.
У ворот больницы Ниссан Прокопенко догнал автомобиль ДПС, водителя выволокли на улицу, несколько раз ударили, надели наручники. Жена Алексея в тот момент в истерике умоляла отпустить мужа, но на нее никто не обратил внимания.
Когда меня вытаскивали из машины, я видел, что второй стоял с видеокамерой, что было дальше, я не знаю. То есть, потому что в тот момент я уже откровенно не понимал, что происходит, то есть, что на самом деле я такого сотворил, везя мать своего ребенка, истекающей кровью в больницу, с оказанием помощи, стремясь быстрее добраться. А что я такого сотворил, что мне заламывают руки, впервые в жизни одевают наручники, угрожают, я уже не видел, что происходило. Я единственное, что кричал о помощи, помочь своей жене в первую очередь. Уже потом мне говорили, что мои крики прерывались криками боли, то есть из-за того, что мне заламывали руки.
Впоследствии в патрульной машине Алексей умудрился записать свой разговор с инспектором на диктофон.
Почему по-нормальному это нельзя? У меня жена рожает, понимаете, у нее кровотечение идет. Потому у меня ребенок маленький.
Почему последний? Ты это звонишь, там, жалуешься?
Я не жалуюсь, понимаете, я хочу, чтобы меня отпустили, я поэтому звоню, вы меня отпускаете. Я поэтому звоню, куда можно, по телефону доверишь, чтобы меня отпустили, просто, ну, понимаете? Такую чушь.
И не те остались, доктору ходить.
Как это происходит?
Доктору.
Да не нужно меня никуда возить, мне нужно просто отпустить. Давайте я вам зачеркну все это, напишу объяснительно. Ну почему вы не понимаете?
Ты можешь суд на меня подавать, хоть куда, понимаешь? Хоть куда, к своим администрациям. Кому ты сейчас звонишь, чтобы со мной разбирались. Понимаешь, мне параллельно. Таких-то злов, как ты, надо доказывать.
Прокопенко привезли в отделение милиции, где продержали 3 часа, а потом отпустили. В тот же день он написал заявление в прокуратуру. Говорит руководитель следственного отдела по городу Челябинску, Следственного комитета прокуратуры России Степан Шульга.
Совершили в отношении жителя города Челябинска действия, явно выходящие за пределы их полномочий, с применением насилия и специальных средств. По данному факту следственным отделом по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами А и Б, частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации.
На местных интернет-сайтах огромное количество гневных отзывов, суть которых сводится к тому, что не так уж важно, нарушил ли в данном случае водитель правила дорожного движения. Главное, по мысли авторов сообщений, в том, что многие сотрудники ГИБДД, чувствуя свою безнаказанность, творят на дорогах настоящий беспредел. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему все больше американцев остаются неженатыми и незамужними. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За победу в битве за реформу системы медицинского страхования Бараку Обаме придется расплачиваться имиджем. Только что обнародованные результаты опроса общественного мнения свидетельствуют, что значительная часть американцев все больше воспринимает президента в негативном свете. 40% опрошенных считают, что он социалист. 67% республиканцев придерживаются такой точки зрения. Треть американцев верит в то, что президент Обама мусульманин. 25% опрошенных считают, что он был рожден за пределами Соединенных Штатов, то есть не имел права баллотироваться в президенты США. Самым неприятным для политического будущего президента и демократов за 7 месяцев до выборов в Конгресс может стать ярлык социалиста – крайне негативное слово в глазах американцев. Почти в 3 миллиарда долларов обошлись американской католической церкви разоблачения, связанные с растлением малолетних прихожан католическими священниками. После появления все новых жертв и их тяжб с церковью, число новых обвинений значительно сократилось в прошлом году. И они касались событий многолетней давности. Сумма компенсации, выплаченных жертвам, снизилась с 324 миллионов долларов в 2008 году до 55 миллионов в прошлом году. Такие выводы содержатся в отчете, обнародованном во вторник конференции американских католических епископов. Его авторы выражают надежду на то, что многолетний скандал, запятнавший репутацию церкви и расшатавший ее финансовые устои, пошел на убыль. Они заявляют о том, что церковь продолжает выделять десятки миллионов долларов на финансирование различных программ, которые способствуют защите детей от возможных посягательств со стороны клира. Брак становится все менее распространенным явлением в Соединенных Штатах. Основными, так сказать, пострадавшими в результате этого феномена, судя по всему, становятся одинокие женщины, которые жалуются на сохраняющиеся в обществе предрассудки, клеймо «старой девы», рассказывает Ян Рунов.
По данным статистики, на 2009 год 40% взрослых американцев были неженатыми и незамужними. Хотя незамужних женщин становится все больше, легче им от этого не становится. Социолог Ларри Ганонг из Университета штата Миссури вместе с социологом Элизабет Шарп из Техасского Тех-университета провели опрос среди незамужних женщин старше 30 лет, представительниц среднего класса. Мы выяснили, рассказывает Ларри Ганнанг, что никогда не бывшая замужем женщина страдает от социального статуса одиночки, ибо в ее окружении это до сих пор рассматривается как отклонение от нормы. С одной стороны, ей кажется, что на нее показывают пальцем, а с другой, что стараются ее не замечать, так как не приглашают в компании семейных пар. Осознанно или подсознательно замужние, имеющие детей, упрекают незамужних и бездетных, мол, вам нас не понять. А общество в целом продолжает ориентироваться на семейных, игнорируя растущий процент одиночек. Незамужние женщины, как они сами признавались, больше ощущают свою незащищенность, чаще подвергаются грубым насмешкам со стороны даже самых близких, родителей, братьев и сестер. По данным исследования, женщины моложе 25 лет, не вышедшие замуж, вполне приемлемы для окружающих, но чем старше такая женщина, тем большему остракизму она подвергается со стороны ее родных, друзей, соседей, сослуживцев. Вот как прокомментировал данные исследования научный сотрудник Манхэттенского института политических исследований, редактор городского журнала Брайан Андерсон.
Я
не думаю, что в этом вопросе имеет место некая нетерпимость к незамужним в нашем обществе. Скорее, это ощущение самих женщин. В этом нет никакой патологии. Есть естественное желание найти себе партнера, супруга, иметь семью, детей. Это относится к мужчинам тоже. Но женщинам биологического времени для деторождения отпущено меньше, и потому у них ощущение времени гораздо острее. Что же касается клейма вроде «старой девы», это исходит не от общества. Возможно, это есть в некоторых семьях со старыми устоями, в некоторых этнических и религиозных группах. В целом, многие исследования и опросы общественного мнения показывают, что неженатые или разведенные реже чувствуют себя счастливыми и жизнь их короче. О тенденциях в американском обществе можно судить по следующим данным. В 1950 году 78% взрослого населения Соединенных Штатов состояло в браке. К 70-м количество супружеских пар уменьшилось до 69%. К началу нынешнего десятилетия количество живущих в зарегистрированном браке уменьшилось до 52%.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Во втором часе программы «Время свободы» поговорим о уголовном деле против заместителя мэра Москвы Юрия Лужкова. Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении председателя контрольного комитета столицы Александра Рябинина. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями и, по версии следствия, используя свое служебное положение, чиновник вынудил одного из предпринимателей передать в собственность дочери 200-метровое помещение в центре Москвы. Об этой истории расскажет наш корреспондент Вера Володина. Ну, а вы услышите еще мое интервью с Владимиром Прибыловским о том, есть ли в этом деле политическая подоплека. Расскажем о новых выставках и спектаклях в Москве. Новую выставку в Третьяковской галерее на Крымском валу посвятили творчеству Александра Шевченко. А в конце марта Театр нации представит премьеру спектакля «Метод Грёнхольма». Этот спектакль поставлен по пьесе неизвестного в России испанского драматурга Жорди Гальсерана болгарским режиссером Явором Гырдевым. Ну и, конечно, мы вернемся к обсуждению одной из главных тем нашей программы. Мы спрашиваем сегодня наших слушателей, как вы оцениваете работу правительства Владимира Путина. В 9.30 принимаем звонки в прямой эфир. 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира. Звонок по этому номеру, напомню, бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение с ответами вы можете отправлять на номер 8 903 743 2801. И не забывайте про наш интернет-сайт www.svobodanews.ru.
Сегодня на сайте Радио Свобода svobodanews.ru. Главные темы дня.
Почему комиссия Марины Салье не помешала карьере Владимира Путина?
Комментарии экспертов.
Профессор Тернер. Здравоохранение по-американски.
В блогах Свободы.
За границей для постсоветского человека. В блоге Игоря Померанцева.
Сайт Радио Свобода svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.